Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 1 марта, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И, как всегда, мы начинаем час с выпуска новостей. Его для вас подготовила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Багдаде в результате серии терактов погибли, по последним данным, около 60 человек. В Москве сегодня пройдет очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Президент России Владимир Путин завершает визит в Венгрию. В Багдаде вчера по меньшей мере 60 человек погибли и более 140 были ранены в результате серии взрывов, в том числе у шиитской мечети. Отношения между иракскими шиитами и суннитами резко обострились после 22 февраля, когда была взорвана шиитская святыня в Самаре. Жертвами новой волны насилия стали почти 400 человек. Президент США Джордж Буш заявил:
США решительно осуждают взрывы иракских святынь. Мы считаем, что у иракцев должно быть право на свободу вероисповедания. К сожалению, есть люди, которые сеют семена раздора и религиозного насилия в попытке нарушить порядок и создать хаос. Народ и правительство Ирака должны сделать выбор между хаосом и единством. Выбор между свободным обществом и обществом, где ведущую роль играют люди, убивающие невинных.
Сказал президент США Джордж Буш. В Москву сегодня прибывает иранская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани. За последние 10 дней это уже третий раунд переговоров по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Ожидается, что Россия призовет Иран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Вчера глава иранского внешнеполитического ведомства Манучер Мадаки вновь отверг такую возможность. Представитель Белого дома Адам Ирелли выразил мнение Вашингтона по данному вопросу.
Мы всегда говорили, что поддерживаем российское предложение в более широком контексте дипломатических усилий европейских стран. Но что это подразумевает? Остановку работ по обогащению урана и объективные гарантии того, что Иран не производит на своей территории материалов, необходимых для изготовления ядерного оружия. Однако все, что Иран пока делает, означает движение в противоположном направлении.
Сказал представитель Белого дома. Международное агентство по атомной энергии в своем последнем отчете заявляет, что не нашло подтверждения исключительно мирного характера иранской ядерной программы. Представители экстремистской группировки «Хамас» сообщили, что правительство Ирана готово покрыть любой дефицит, связанный с сокращением международной финансовой помощи палестинской автономии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представитель Хамаса в Дамаске Халиль Абулайла, объявив об этом обязательстве Ирана, не смог, однако, подтвердить сумму в 250 миллионов долларов, которую, как пишет лондонская газета «Аль-Хаят», Тегеран передаст Хамасу в качестве финансовой помощи. Заместитель главы политбюро Хамаса Муса Абу Марзук, комментируя предстоящий визит делегации своего движения в Москву в эту пятницу, заявил, что Хамас приветствует диалог не только с Россией, но и со всеми членами четверки по ближневосточному урегулированию, несмотря на различия в позициях по решению палестинской проблемы. Ранее четверка в составе ООН, России, США и ЕС в качестве условия для продолжения экономической помощи автономии потребовала от Хамаса признать государство Израиль и соглашения, подписанные палестинским руководством. Хамас призывает к уничтожению Израиля и отказывается разоружаться. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Датский совет по беженцам в ближайшее время возобновит работу в Чечне. Как сообщил глава российского отделения этой организации Пер Элсаас, в республике созданы все условия для продолжения гуманитарной миссии. Деятельность датского совета была приостановлена чеченским правительством в феврале, после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании и еще в ряде стран карикатур на пророка Мухаммеда. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес, побывавший на днях в Чечне, призвал власти республики пересмотреть решение. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. В Будапеште Путин заявил вчера, что Россия признает моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году.
Современная Россия – это не Советский Союз. Но должен откровенно сказать, все мы в душе чувствуем какую-то моральную ответственность за эти события.
сказал Владимир Путин. Одна из главных тем переговоров российского лидера с венгерским и чешским руководством – экономическое сотрудничество.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. Главная тема трехдневных переговоров Буша с индийским руководством – сотрудничество в области атомной энергетики и развитие взаимной торговли. В ходе визита в Исламабад американский лидер, как ожидается, поднимет вопрос об активизации борьбы пакистанских властей с терроризмом. Власти Украины заявляют, что 11 граждан Узбекистана, недавно высланных из страны на родину, нарушали украинские законы, принадлежали к террористической организации и занимались пропагандой экстремистских идей. Об этом заявила в интервью украинскому пятому телеканалу пресс-секретарь службы безопасности Марина Остапенко. Заместитель руководителя организации узбекских политических беженцев на Украине Хатам Хаджиматов опроверг эту информацию. По его словам, депортированные граждане Узбекистана политикой не занимались, а просто приехали подработать. В Нью-Йорке будет возведен национальный мемориал на месте старого кладбища, где похоронены африканцы. Как сообщил министр внутренних дел Гейл Нортон, такое распоряжение отдал лично президент Джордж Буш. 15 лет назад на территории Нью-Йорка археологами были обнаружены около 15 тысяч могил африканцев. Захоронения датируются XVIII веком. С сегодняшнего дня в Москве вводятся новые тарифы на тепло- и водоснабжение. Как сообщил Интерфаксу первый заместитель главы региональной энергетической компании, один кубометр холодной воды стоит теперь 7 рублей 85 копеек. Напомню основные новости к этому часу. В Багдаде в результате серии терактов погибли около 60 человек. В Москве сегодня пройдет очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе.
Спасибо, Анна. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Как говорят синоптики, на большей части европейской территории России начало Масленицы выдалось очень холодным. На северо-западе и в центре европейской России температура воздуха на 3-6 градусов ниже климатической нормы для конца февраля. В столице сегодня днем минус 5, минус 7, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 6, минус 8, на дорогах гололедица.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Визит президента Польши на Украину. Первая российская премия для писателей СНГ. Акции протеста против реформы ЖКХ.
Таковы темы ближайшего часа, ну а главное из них как раз связано с акциями протеста против реформ ЖКХ, в связи с чем мы задаем вам вопрос. Опасаетесь ли вы последствий жилищно-коммунальной реформы?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня завершается визит на Украину польского президента Леха Качинского. Накануне на переговорах с украинским президентом Виктором Ющенко Качинский обсуждал концепцию европейской энергобезопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Визит польского лидера на Украину проходит менее чем за месяц до предстоящих парламентских выборов. Их результаты покажут, возможен ли реванш сил, потерпевших поражение во время Оранжевой революции. Как известно, посредническая миссия Польши сыграла важную роль в разрешении политического кризиса на Украине на президентских выборах в конце 2004 года. В сегодняшних планах Леха Качинского встреча с одним из лидеров Оранжевой революции, бывшей соратницей Виктора Ющенко, экс-премьером Юлией Тимошенко. Нынешний польский президент, как и его предшественник Александр Квасневский, демонстративно поддерживает прозападный курс Украины. Находясь с первым визитом в Киеве, Качинский заявил, что Польша будет способствовать скорейшему присоединению Украины к НАТО и Евросоюзу. Однако главной темой состоявшихся во вторник переговоров стала не евроинтеграция, а концепция энергобезопасности Европы. Эту концепцию польский президент уже обсуждал с лидерами Франции, США и Чехии. Вопрос энергобезопасности стал актуальным после того, как Россия в начале января приостановила поставки газа, в том числе и европейским потребителям, требуя от Украины платить за свое голубое топливо почти в 5 раз больше прежнего. По итогам украинско-польской встречи встречи подписан единственный документ – Декларация о развитии сотрудничества в области энергетики. Как отметил Ющенко, события последних месяцев свидетельствуют о том, что нам нужна такая концепция энергобезопасности, которая бы отвечала как коллективным интересам Европы, так и национальным интересам Польши и Украины. В развитии этой темы президенты говорили об украинском нефтепроводе «Одесса-Броды». Возможная достройка его польского участка до Плотска позволила бы сделать этот проект по транспортировке каспийской нефти общеевропейским. Лех Качинский сообщил, что чиновники Евросоюза все еще изучают документацию, а польские эксперты по этому поводу сделают свои выводы через 3 месяца. К этому проекту проявляют заметный интерес и Азербайджан, и Казахстан, а зарубежные инвесторы готовы вложить 2 миллиарда долларов в строительство в Бродах нефтеперерабатывающего завода. Вопреки ожиданиям журналистов, в ходе визита польский президент ничего не сказал об отношениях с Россией. Однако много времени уделил перспективам сотрудничества Польши и Украины, которые, по мнению Леха Качинского, могли бы играть ведущую роль в Балто-Черноморском регионе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. По добру, по здоровью. Здоровье дороже. Незаменимых у нас нет. Таковы заголовки свежей прессы. Естественно, главная тема на страницах российской печати – это отставка премьера Чечни Абрамова. Как подчеркивает «Коммерсант», сегодня никто в Чечне не сомневается, что его место займет первый вице-премьер Рамзан Кадыров. Таким образом, он получает контроль над парламентом по итогам выборов, а затем занимает кресло премьера. И эта должность станет последней ступенью на пути к президентскому посту, считают в «Коммерсанте». Однако вчера Алу Алханов отказался отвечать на вопрос, кто же может возглавить правительство республики. Об этом говорить преждевременно, подчеркнул он. Пока еще никаких решений по поводу заявления Абрамова нет. А вот председатель Народного собрания парламента Чечни Дукваха Абдурахманов не выразил ни малейшего сомнения в том, что этот пост займет Кадыров-младший. Премьером республики должен быть Рамзан Кадыров, и парламент будет на этом настаивать, заявил он «Коммерсанту». Рамзан делом доказал, что прекрасно справляется с должностью руководителя правительства. Так, за несколько месяцев исполнения им обязанностей премьера он добился больших успехов в восстановлении Грозного, чем за предыдущие несколько лет. Таково мнение Абдурахманова. Более того, он убежден, что с назначением Кадырова процесс восстановления пойдет намного быстрее, чем при прежнем премьере. Вот еще цитата. «Рамзан умеет добиваться поставленной цели и этим завоевал большой авторитет. Кроме того, большое значение имеет то, что премьером наконец-то будет местный человек», заявил Абдурахманов. Для того же Рамзана Кадырова, который давно является негласным хозяином Чечни и не скрывает своих президентских амбиций, предстоящее повышение имеет принципиальное значение. И право занять президентское кресло он получит уже осенью этого года, когда ему исполнится 30 лет. Таков возрастной ценз для президента Чечни, его установила местная конституция. И как подчеркивает издание «Коммерсант», если учесть, что Кадырову-младшему всегда благоволил Владимир Путин, мало кто в Чечне сомневается в том, что российский президент может уже осенью внести на утверждение чеченского парламента кандидатуру Рамзана Кадырова. Так комментировало это издание «Коммерсант». Вот другое мнение. Федеральный центр начал подыскивать замену Абрамову сразу после аварии. Это уже комментарий газеты «Газета». Ею мог стать главный федеральный инспектор по Чечне Олег Житков, который сейчас рассматривается в качестве альтернативы Кадырову-младшему. Очевидно, что этот вопрос еще находится в стадии обсуждения, но конфигурация власти уже прорисовывается, так кажется газете. Вряд ли Москва позволит Кадырову подмять всю власть под себя, но слабый премьер при сильном президенте Алханове тоже не выход, пишет издание. Остается излюбленный прием всех российских лидеров – система сдержек и противовесов. Теперь она обрела законченную форму. Сергей Абрамов был хоть и слабым, но все-таки премьером, из-за чего конфигурация власти затуманивалась. Система, при которой у власти находятся 2 равноуважаемых человека, в любом регионе работает как часы. Но в послевоенной Чечне она чревата междоусобицей со всеми вытекающими последствиями, считают в газете. А жесткая вертикаль с одним единственным лидером здесь доставит федеральному центру меньше хлопот, чем амбициозные противовесы. Так уверены в издании «Газета». Новое известие приводит высказывание экспертов на вопрос, почему же Сергей Абрамов ушел в отставку. Вот, например, Максим Дианов, генеральный директор Института региональных проблем, полагает, что это его личная инициатива, и Кремль здесь ни при чем. Он не видит здесь никаких политических игр. Премьеры в Чечне долго не задерживались. Через полчаса продолжим чтение российских газет.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины заявляют, что 11 граждан Узбекистана, недавно высланных из страны на родину, нарушали украинские законы и являются террористами. Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста Владислава Листьева. В Москве введены новые тарифы на тепло и водоснабжение. В Швеции зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Генерал Младич – преступник или национальный герой? Интервью с приятелем Радка Младича. Что мешает открыть армяно-турецкую границу? Открытие в астрономии глазами любителя и ученого. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а теперь пришла пора вновь поговорить о спорте. Начнем с сообщений на футбольную тему. Вчера состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором рассматривался вопрос об участии Владикавказской «Алании» и Читинского «Локомотива» в турнире первого дивизиона в чемпионате страны. Ну и вопрос этот был решен положительно, поскольку, по словам президента РФС Виталия Мутко, президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров и губернатор Читинской области Рафиль Гениатуллин дали исполкому РФС гарантии, что в ближайшее время все документы будут приведены в порядок. И еще сообщение на футбольную тему уже относительно различных сборных, поскольку в эти дни, вот сегодня очень большой день, много футбольных матчей, в том числе и в Москве, где сборная России проведет товарищескую встречу с командой Бразилии, ну вообще все сборные участники предстоящего финального турнира чемпионата мира готовятся к нему, остается-то ни много ни мало 100 дней. Вот сборная Украины вчера провела свой матч и играла в гостях с командой Азербайджана. Завершилась эта встреча в ничью 0-0. Ну и вот еще одна ничья — Босния и Герцеговина, Япония. Здесь счет 2-2. А Исландия уступила команде Тринидада и Тобаго 0-2. Тем временем российские баскетбольные и волейбольные клубы играют в матчах Еврокубков. Вот представитель России в Лиге чемпионов московская «Динамо» первый четвертьфинальный матч вчера провело против команды «Тур» из Франции. Динамовцы выиграли в трех партиях. Ответный матч состоится 8 марта. Ну и победитель по сумме двух встреч выйдет в финал четырех, который пройдет в Италии. В Кубке УЛЕП, это уже, естественно, баскетбол, тоже играла московская «Динамо» в гостях против команды «Црвена Звезда» из Белграда. И динамовцы выиграли в упорной борьбе 87-86. Здесь это был первый матч четвертьфинала. И также, соответственно, еще три встречи были выиграны. Вильербан, французский клуб, уступил на своей площадке греческому Арису 60-67. Гемофарм из Сербии и Черногории выиграл у итальянской Реджо Эмилии 88-72. Еще один итальянский клуб, Виртус, дома нанес поражение израильскому Хапоэлю из Иерусалима 92-84. А вот в Кубке Европы завершил свои выступления «Локомотив» из Ростова-на-Дону. Проиграл он ответный четвертьфинальный матч в Испании местной команде «Хувентуд» 57-86. Ну, поскольку и в первой встрече «Локомотив» потерпел поражение, то вот на этой стадии выбыл он из розыгрыша. Ну и о теннисе. Крупный турнир мужской проходит сейчас в Дубае. Там в первом круге встретились два россиянина, посеянный под третьим номером Николай Давыденко и Марат Сафин. В этом противостоянии Сафин оказался сильнее. 4-6, 6-2, 6-2. Еще один россиянин Михаил Южный выбил из борьбы четвертую ракетку турнира словака Доминика Хорбата. 7-5, 1-6, 6-4. Ну и успешно вышли во второй круг два сильнейших теннисиста в сетке этого турнира. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. И через час еще мы вернемся к разговору о спорте.
В московском президент-отеле состоялась церемония вручения русской премии, первой российской премии для писателей СНГ. Премия размером в $3000 вручается за любое прозаическое произведение на русском языке, написанное в минувшем году гражданином одной из стран, входивших в состав бывшего Советского Союза. Судя по церемонии награждения, премия претендует на статус одной из государственных. В президент-отеле побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Несмотря на небольшую по столичным меркам премиальную сумму, понятно, что учредили русскую премию люди со средствами, близкие к власти, но со странными для литературного мира вкусами. Церемония представляла собой настоящий китч. Были и русские костюмированные песнопения, и золотые босоножки телезвезды-ведущей, и 6 шоколадных бюстов Пушкина, которые вручали лауреатам. Фуршет, который предшествовал награждению, по затратам мог сравниться с букеровским обедом. А присутствие за столиками Александра Шохина и Модеста Колерова, Иосифа Кобзона и митрополита Ташкентского, спонсоров из русского банкирского дома, охранников в черном и девушек в дорогих вечерних нарядах давало понять. Оставшиеся в меньшинстве писатели и литературная богема в рваных джинсах оказались на серьезном государственном мероприятии с гламурным оттенком. Попавшие в шорт-лист русской премии авторы – это скромные профессиональные литераторы из бывших союзных республик. И если бы не госзаказ на появление премии, ее вручение проходило бы в гораздо более прозаической и бедной обстановке. О русской премии говорит член жюри, литературный критик Александр Архангельский.
Вообще эта премия больше похожа на ранний букер того английского образца, когда распалась английская империя, и была идея, что английский язык станет заменителем империи в гуманитарной сфере. Пока несопоставимый масштаб, но замысел, мне кажется, именно таков. Это премия русского языка как явление имперской культуры после исчезновения империи.
Говорил критик Александр Архангельский. Первым лауреатом русской премии стал 35-летний прозаик Евгений Абдуллаев из Ташкента, который публикуется под псевдонимом Афлатуни Сухбат. В переводе эти слова значат «диалоги Платона». Абдуллаев – профессиональный философ и юрист, поэт по призванию. Его книга называется «Ташкентский роман».
Это история женщины, которая теряет мужа, у которой растет сын, второй слой. Я не знаю, как правильно это назвать. Другая реальность. Одним из сюжетов является встреча двух буддийских монахов. Еще одним сюжетом является любовь ее отца, который дошел, ну, как мы обычно говорили, до Берлина, но он где-то в Германии. Смарканец, который оказался там и который полюбил немку. Роман писался, что называется, как разрастающаяся грибница.
О своем романе говорил лауреат русской премии Евгений Абдуллаев. Премию третьей степени получили Валерий Грузинов из Беларуси, Бахыт Долбаев из Казахстана, Татьяна Мартиросян из Армении. Премию второй и первой степени получили, соответственно, живущие в Казахстане Николай Веревочкин за повесть «Человек без имени» и Иван Глаголев за книгу «Алма-Атинские истории». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Превратится ли Чечня после отставки премьера Сергея Абрамова окончательно в вотчину клана Рамзана Кадырова? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Валерий Борщев, правозащитник, депутат Госдумы от фракции «Яблоко» в период двух чеченских войн. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы оцениваете вот сложившуюся расстановку сил в руководстве Чечни?
Но мне представляется это тревожным событием, потому что Чечня нуждается в более спокойном стабильном состоянии, и поэтому руководитель должен обладать качествами, которые бы располагали к такому процессу. Вот что касается Кадырова, нет у меня уверенности, что эти качества не присутствуют. Более того, он демонстрирует прямо противоположное. А народ, в общем-то, измучен. Народ устал, и ситуация там настолько обострена, нервы обнажены. Я вот там был летом прошлого года и в Грозном, и в Гудермесе, разговаривал с людьми. Они ожидают более спокойного, естественного процесса восстановления. А от Кадырова исходит агрессия. От агрессии все устали. И вот это нагнетание, вот это давление, оно может дать очень-очень печальные плоды. Потому что Абрамов, он устраивал довольно многих. Он человек мягкий, спокойный. Действительно, это тот редкий случай, когда руководитель правительства, в общем-то, не вступал в конфликт со многими. Мне кажется, это очень ценное качество для руководителя в таком регионе, как Чечня. Причин, почему он ушел в отставку, я не вижу. Не вижу. Можно гадать, предполагать, но то, что он написал это заявление, это вызывает массу вопросов.
Причем сейчас все ожидали, что он поправился после аварии.
Конечно. Конечно. Он молодой человек. Авария хоть была и тяжелая, но, в общем-то, никаких таких серьезных функциональных нарушений не произошло. Он вполне мог работать в этом качестве. И то, что передается власть Рамзану Кадырову, это очень настораживает.
Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты», считает, что отставка Абрамова мало что меняет.
То, что Абрамов не будет больше считаться премьером, это не означает усиление Кадыровых. Кадыров и так силен совершенно по другой причине. Потому что у него есть самая большая крыша в стране. Он фаворит Путина. Сергей Абрамов лично мне запомнился все-таки, когда он был не при Кадырове, не при клане Кадыровых, а когда он был министром финансов Чечни в правительстве Станислава Ильясова, премьера. Он тогда был, в общем-то, достаточно активен. И поэтому, когда случилась авария, я грешным делом лично подумала, что это Рамзан расчищает себе премьерское место. Это в его системе координат.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль считает, что теперь Чечня отдана на откуп клану Кадыровых.
На мой взгляд, то, что с самого начала это все было решено и запрограммировано, и как только он начал лечиться, сразу слухи об этом разошлись, так что 2 недели назад была встреча, в которой Путин подтвердил, что Рамзан становится реальным премьером вместо его, с тем, чтобы потом стать президентом. Это курс Кремля на усиление кадыровского клана, который является последним оплотом федералов на Кавказе. Завтра будет разграничение полномочий. Чечня получает столько, что фактически возвращается в статус Ичкерии.
Саид Бицоев, корреспондент «Новых известий» в Чечне, считает, что команда Кадырова сводит счеты с конкурентами.
Ну, я, в общем, тоже слышал версию о том, что якобы Абрамов не пострадал в автомобильной аварии, а был избит Кадыровым. Ведь он туда пришел в очень тяжелое время. И вообще в республике год идет за три, и в этой ситуации Абрамов сумел себя очень достойно проявить, и поэтому он, конечно, заслуживает всяческой похвалы. Хотя, как управленец, может быть, ему немногое удалось, республика до сих пор лежит в руинах. А сам Рамзан Кадыров склонен считать, что это команда Кадырова, которая делает одно и то же дело. И в этой команде есть люди самых разных фамилий, самых разных тейпов, самых разных социальных слоев населения, а также и возрастов.
Политолог Руслан Мартагов утверждает, что роль премьера Сергея Абрамова в Чечне сильно преувеличена.
Никакой роли он здесь не играл, потому что если бы играл какую-то роль, это было бы видно хотя бы по восстановлению Грозного. Но заменить его заменит Кадыров, потому что у нас другой кандидатуры не предусмотрено для этой цели. Ну, роль Сергея Абрамова здесь заключалась, по-моему, только в том, чтобы направлять вот эти вот финансовые потоки, которые шли сюда якобы на восстановление, выплату компенсации в нужное русло. Я бы сказал так, нужное для некоторых чиновников, которые держат здесь ситуацию под контролем.
Политолог Алексей Макаркин, замгендиректора Центра политических технологий, считает, что с отставкой Сергея Абрамова в Чечне рухнула система противовесов.
Думаю, что роль Абрамова была символической. Дело в том, что когда еще в главе Чечни стоял Ахмад Хаджи Кадыров, то федеральная власть инициировала создание такой оригинальной системы поддержек и противовесов внутри республики. был человек, который целиком был ориентирован на Ахмад-Хаджи Кадырова, а потом и на Рамзана Кадырова. Почему сейчас он ушел? Я думаю, дело в том, что сейчас уже такие вот какие-то ходы, комбинации, издержки противовеса там уже утратили актуальность. И Рамзан Кадыров, который сейчас является реальным главой республики, уже хочет получить статус главы правительства. И в перспективе, наверное, стать реальным преемником Алханова в качестве президента.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению ситуации в Чечне после отставки ее премьер-министра Сергея Абрамова.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Судьба исторических и культурных ценностей, застройка исторического центра Петербурга, состояние музеев, конфликты между мусульманским и западным миром. Об этом и многом другом в беседе с директором Государственного музея «Эрмитаж» Михаилом Петровским. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибывает иранская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Алила Риджани. За последние 10 дней это уже третий раунд переговоров по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. В Багдаде в результате вчерашней серии терактов, по последним данным, погибли более 60 человек, свыше 140 ранены. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Датский совет по беженцам в ближайшее время возобновит работу в Чечне. Его деятельность была приостановлена чеченским правительством в феврале после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста, первого генерального директора телеканала ОРТ Владислава Листьева. Его убийство до сих пор не раскрыто. Власти Украины заявляют, что 11 граждан Узбекистана, недавно высланных из страны на родину, нарушали украинские законы и принадлежат к террористической организации. Представитель узбекских политических беженцев на Украине опроверг эту информацию. В Швеции зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа.
И о погоде. На большей части европейской территории России начало Масленицы выдалось очень холодным. В Москве сегодня -5, -7, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем -6, -8, на дорогах гололедица.
Семь часов 7:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная тема сегодня – это реформа жилищно-коммунального хозяйства. Нижегородцы попросту шокированы цифрами квартплаты в нынешних квитанциях. Тарифы опять выросли от 25 до 40%, хотя еще в прошлом году они увеличивались в полтора раза. Граждане выходят на акции протеста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Рой.
В нынешнем году нижегородцы получили квитанции с цифрами почти в полтора раза выше прежних. Плата за стандартную квартиру подбирается к норме прожиточного минимума, а размер средних пенсий она уже превысила.
Почти пенсия вся. Уходит на квартплату. Пойду по миру с протянутой рукой.
После того, как в прошедшем году отопление и горячее водоснабжение уже подорожали почти в полтора раза, а за квартиру граждане стали платить все 100% затрат, люди недоумевают, почему рост тарифов продолжается.
Мы против повышения тарифов. Они и так уже значительны. Пока их доводили до 100%, то еще как-то можно было понимать. Сейчас мы считаем, что дальше тарифы на коммунальные услуги повышать нельзя.
А ситуация была очевидна заранее. Пока из бюджета дотировалась хоть какая-то часть жилищно-коммунальных платежей, чиновники не были заинтересованы в росте тарифов, хотя и из бюджета шли на доплаты все те же деньги граждан, собранные в бюджет в виде налогов. Но теперь муниципальные службы не дотировались эксплуатируют нижегородцев, а напротив, имеют доход от них, поэтому грех не собирать с граждан денег побольше. Более того, в Нижегородской области утвержден максимальный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это почти четверть прошлогодних, а по некоторым позициям и гораздо больше 25%.
Что нам делать? За квартиру платить? Лекарства покупать? Или хотя бы хлеб купить? И на что?
В центре Нижнего Новгорода прошли демонстрации. Более 1000 протестующих, несмотря на морозы вьюгу, прошли по главной улице города от площади Горького до центральной площади Минина, где у памятника Валерию Чкалову состоялся митинг с требованиями снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сделать перерасчет платежей за январь и прекратить грабить население.
Грабит, чтобы не грабили, может, что-нибудь поможем своим голосом, своим присутствием. Солидарность, только солидарность может дать нам, ну, какую-то свободу. Ведь грабеж, грабеж у ЖКХ, это я не знаю.
Пришли, потому что уже задавили до такой степени, что уже дышать нечем.
Вот
невозможно, уже предел какой-нибудь должен быть или... Ну, что такое пенсия сейчас? Это не пенсия, это какая-то, знаете, вот крошки вот швырнули с барского стола, да? И вот мы подбираем.
А народ-то голодный, 2000 поживи, вот я пенсионеры. На 2000 поживи, когда 1500 за квартиру.
Нам добавили 240 рублей, да? Вот в прошлом году, да. Так? А депутаты себе добавили по 45 тысяч.
Если раньше мы пятерку платили за коммунальные услуги, то сейчас мы платим огромные деньги.
Тарифы продолжают расти. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Опасаетесь ли вы последствий жилищно-коммунальной реформы? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Нет, если это будет сделано нормальными людьми, особенно специалистами, которые в этом разбираются. Пока нет. Но я надеюсь, что все равно скоро будут сдвиги.
Наверное, да, потому что подорожание коммунальных услуг, обслуживание домов. Ну, как всегда, готовим всех к худшему, ждем лучшего.
Опасаюсь. Думаю, повышаться цены будут. Никаких результатов не будет.
Во всяком случае, у нас в подъезде стало намного чище, поставили замок. Конечно, жильцы в этом заинтересованы, естественно. Но я думаю, что вот это движение, желание сдвинуть как-то к лучшему, надеюсь, что будет лучше.
В целом, да, потому что сейчас законы принимаются. Не знаю, насколько продумано, но слишком быстро. Я был бы сторонником того, чтобы законы обсуждались при одном составе Думы, а принимались бы при следующем. Чтобы действительно проходило определенное время, необходимое для того, чтобы обсудить и понять предлагаемый законопроект.
Результатов любых реформ, по-моему, наш народ научился опасаться и бояться. А в целом у нас стало чище намного. Быстрее стали действовать на наши запросы службы коммунальные. Надеюсь, что эта реформа принесет нам только хорошее.
Говорят много, результаты негативные, поэтому я уже ни на что не надеюсь. То есть надеюсь только на себя. Потому что нас уже приучили. Как становится чуть получше, так узелок подтягивают. Поэтому уже народ прививку получил. Мы готовы.
Когда лишние люди приходят и будут чем-то распоряжаться, ничего хорошего не бывает для горожан. Если сами жильцы не наводят порядок, лампочки не вкручивают и не убирают мусор, то никто этим не занимается.
Правильный шаг был по поводу ТСЖ. Но, насколько я знаю, там до марта месяца существующие дома должны были принять решение о переходе на ТСЖ. Я считаю, что это короткий срок. А в принципе, это решение было правильно. Образование жилкомсервисов тоже, в принципе, правильный шаг. Хотя внутри структуры отношения все равно осталось старое советское. Пока люди не сменятся, наверное, ничего не поменяется.
Очень. Потому что никаких улучшений я не вижу. То, что изменилось нашими усилиями, сами жильцы. Я не верю в реформу больше уже навсегда. В любые.
Ничего не жду. Хорошего.
Я думаю, что все-таки хорошее что-то от этой реформы будет. Если ею будет заниматься профессионал. По своему жилищному кооперативу я вижу, что в доме стало лучше, чище.
Да, я опасаюсь, потому что все, что сейчас не делается, делается не в пользу бедных и средних слоев населения. Забастовки проходят в городах других, и мы видим, что у нас только деньги берут, а улучшений никакого.
Я думаю, что наше государство придумает какой-то выход. Жизнь же улучшается с каждым годом, поэтому я уверена, что все будет только лучше. Не надо быть пессимистом.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы последствий жилищной реформы. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» сообщила о первой вредоносной программе для широкого класса мобильных телефонов, способных исполнять Java-приложения. Вредоносная программа, получившая название Red Browser, ориентирована на абонентов крупнейших российских мобильных операторов МТС, Билайн и Мегафон. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Вредоносная программа представляет собой архив размером 54 килобайта и может быть загружена с веб-сайта, а также через Bluetooth-соединение. После заражения программа рассылает СМС на платные мобильные сервисы. За каждое такое сообщение со счета пользователя снимается $5-6. По мнению специалистов лаборатории Касперского, появление Red Browser является признаком того, что вирусописатели выходят за пределы дорогостоящих смартфонов и ориентируются на широкий круг пользователей.
Новости коротко. Как сообщает The Register, компания Google заблокировала для пользователей из Соединенных Штатов доступ к некоторым видеороликам из Ирака. Сервис Google Video блокирует доступ к видеороликам, на которых изображены операции повстанцев против американской армии в Ираке, а также операции войск. В то же самое время эти ролики можно свободно загрузить в других странах. Корпорация Microsoft представит 2 марта устройство Project Origami, которое по замыслу разработчиков должно составить конкуренцию плееру iPod. Кроме функции загрузки и прослушивания музыкальных композиций, устройство позволяет посещать сайты интернета, играть в компьютерные игры и обращаться к функциям GPS-навигации. Project Origami не имеет собственной клавиатуры и для ввода информации используется стилус или внешняя клавиатура. 23 мая компания Sony Pictures начнет поставки дисков формата Blu-ray на прилавки американских магазинов. В это же время в продаже появятся первые плееры для проигрывания дисков нового цифрового формата. Компания Sony сообщила, что намеченная дата совпадает с выходом на рынок проигрывателя дисков формата Blu-ray производства компании Samsung Electronics. Плееры и диски компании Toshiba, продвигающие конкурирующий формат нового поколения HD-DVD, появятся на рынке 28 марта.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем с волнующей всех темы – жилье. Вчера первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что к решению проблемы демонополизации рынка нового жилья необходимо подключать федеральную антимонопольную службу и прокуратуру, иначе реализовать национальный жилищный проект будет невозможно. Этой теме посвящена статья в «Новых известиях». Эксперты согласны, что сейчас только так и можно заставить местные власти выставлять земельные участки на аукционы, а не распределять их в кабинетах. Итак, вице-премьер Медведев полагает, что разрешить ситуацию со строительством новых жилых домов без участия контрольных органов уже невозможно. За этим стоят корпоративные интересы, и это национальное позорище, заявил Медведев. Нам жилья не хватает катастрофически, а земля служит источником наживы для огромного числа чиновников, приводит его мнение газета. Господин Медведев отметил, что для ФАС эта работа важнее, чем преследование отдельных коммерческих структур за отдельные нарушения. Свое слово могла бы сказать и Генпрокуратура, завершил чиновник. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин называет современный строительный рынок России монопольной пирамидой откатов. Чиновники за определенное вознаграждение позволяют работать на рынке нескольким компаниям, блокируя приход новых игроков, рассказывает он изданию. Это происходит повсеместно, практически во всех крупных городах, где идет строительство. Конкурсы проводятся, но победители известны заранее. Монополизирован также рынок стройматериалов и жилищно-коммунального хозяйства. Именно эта система и приводит к запредельным ценам на жилье. Как рассказал «Новым известиям» вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, всю информацию об условиях работы с участком, стоимость подключения дома к коммуникациям и максимально допустимой этажности и прочее, застройщик получает лишь после того, как приобретает землю в аренду. Из-за этого у застройщика и нет возможности оценить потенциальные риски, а, соответственно, и желание приходить в этот сектор экономики. По мнению эксперта, нужно менять городские законы. Однако, как и когда это будет происходить, неясно, ведь инициировать законодательный процесс должна муниципальная исполнительная власть, которая как раз и является самым мощным противником новых правил. Подробности в «Новых известиях». Еще одна тема, о которой сегодня подробно пишут газеты. В пятницу в Москву прибывает делегация «Хамас». Эта тема вынесена на первую полосу времени новостей. После того, как исламское движение сопротивления, известное под аббревиатурой «Хамас», победило на январских выборах палестинской автономии, международное сообщество оказалось в двусмысленной ситуации. Ведь ранее США, Израиль и Евросоюз внесли «Хамас» в списки террористических организаций. С другой стороны, палестинский народ проголосовал за это движение, а выборы в Палестине были признаны честными и демократичными. Как считает издание «Время новостей», Россия предложила свой, почти сенсационный выход из этой ситуации. Поскольку страна официально не относится это движение к террористическим, президент Владимир Путин предложил дать ему шанс, пригласив представителей Хамаса в Москву. Стратегическая цель этой инициативы – мирные переговоры между израильтянами и палестинцами. Российская инициатива вызвала неоднозначную реакцию, а в Израиле, где смертники из Хамас не раз совершали теракты на улицах городов, так и вовсе раздражение. Разошлись в оценках этой идеи и страны, члены Евросоюза. Вчера Хамас окончательно определился с тем, кто возглавит делегацию во время визита в Москву. Это будет 50-летний Халед Машаль, руководитель политбюро движения, живущий в Дамаске. А в Москве их примет глава МИД России Сергей Лавров, а также, по данным «Времени новостей», его заместитель Александр Салтанов и ряд депутатов Госдумы. Вчера Халед Машаль дал интервью обозревателю газеты «Время новостей», и основное, что он сказал, никаких условий никто никому не будет ставить. Читайте интервью во «Времени новостей», а через полчаса мы также продолжим читать газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибывает иранская делегация для переговоров по ядерной программе. В Багдаде в результате вчерашней серии взрывов, по последним данным, погибли около 60 человек, свыше 140 ранены. Датский совет по беженцам возобновит работу в Чечне. В Астрахани вынесены приговоры группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыке в августе прошлого года. Президент Владимир Путин завершает визит в Венгрию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Вы слушаете «Радио Свобода». Московский арбитражный суд признал банкротом автомобильный завод «Москвич». Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Лондонская фондовая биржа подписала соглашение с Московской межбанковской валютной биржей, которое предусматривает совместное продвижение первичных размещений акций российских компаний на внутреннем и зарубежных рынках. О намерении провести в 2006 году первичное размещение своих акций объявили почти 40 российских компаний. По правилам, не менее 30% планируемых к размещению акций они обязаны продать на внутреннем рынке. Московский арбитражный суд признал банкротом автомобильный завод «Москвич», более 60% акций которого принадлежат государству. Задолженность предприятия превышает $800 миллионов, что, по словам внешнего управляющего, делает невозможным возобновление выпуска автомобилей и комплектующих. Завод «Москвич» был основан в 1930 году как филиал Горьковского автомобильного завода. Он полностью прекратил производство в 2003 году. В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают поддержанные западные лайнеры, сообщил вчера начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. В 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. Темпы инфляции в странах Европейского Союза в январе в пересчете на год составили 2,4%, на 0,2% больше, чем в декабре. Как ожидается, Европейский центральный банк примет на этой неделе решение о новом повышении процентных ставок. На сегодня базовая ставка ЕС 2,25%, ровно вдвое ниже, чем в США. Повышение ставки делает более привлекательными для инвесторов покупку активов той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель процессоров для компьютеров, объявила о планах строительства своего завода во Вьетнаме. Его стоимость оценивается в $300 миллионов, что делает завод крупнейшим из инвестиционных проектов любых американских компаний в этой стране на сегодня. Завод по выпуску полупроводников во Вьетнаме станет 6-м подобным производством компании Intel в Азии. По 2 таких завода компания открыла в Китае и Малайзии, и 1 на Филиппинах.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 1 марта – 28 рублей 12 копеек за доллар США и 33 рубля 32 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов.
Если посмотреть в окно, то, конечно, трудно представить себе, что уже пришла весна. Однако, если не врет календарь, так оно и есть, ведь сегодня 1 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Марта 1953 года в 8 утра по московскому времени радио «Свобода» вышло в эфир с первой своей передачей. У микрофона диктор Борис Виноградов.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Советов фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. И вот мы хотим, чтобы вы знали, что, живя за границей, мы не забыли о своем долге перед Родиной. 16 октября 1952 года представителями российских антикоммунистических групп и национальных эмиграций из Советского Союза создан координационный центр антибольшевистской борьбы для освобождения Родины от коммунистической диктатуры. Все мы не намерены прекращать борьбу до полного уничтожения коммунистической диктатуры. Одним из самых преступных деяний советской власти мы считаем ее насилие над творческой деятельностью народа. Беспощадно истребляются живые носители культуры. В защиту этой попранной культуры мы поднимаем свой голос. Координационный центр всегда будет бороться за ликвидацию агрессивной внешней политики Советского Союза, за решительный отказ признать акты этой агрессии. Наша задача – рассказать то, о чем в Советском Союзе никогда не услышите, и помочь освободиться от той паутины, которой советская пропаганда обволакивает ваши души. Слушайте нашу радиостанцию. Слушайте правдивый голос координационного центра антибольшевистской борьбы.
Начало вещания «Радио Свобода». 1 марта 1953 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу «История Запада и Востока». Елена Солнцева, наш корреспондент, расскажет о том, как создаются знаменитые турецкие ковры, считающиеся в стране стратегическим товаром.
Эту старинную песню до сих пор в провинции Конья поют женщины, которые ткут ковры. У ткацких станков собираются несколько десятков мастериц. Тут же снуют дети. Более старшие традиционно приносят обед – холодный айран, рис и отварную фасоль. Во многих семьях ремесло ткать ковры передается по наследству. Это единственное дело, приносящее хоть какой-то доход.
Наша семья занимается ковроткачеством уже много лет. Сколько себя помню, у нас в доме всегда стоял ткацкий станок. Мать ткала ковры, половики, сумки, шали, а я, будучи ребенком, играла разноцветными клубками ниток, которые пахли овцами. Этот запах сопровождает меня всю жизнь. Нитки для домашних ткацких станков мы до сих пор придем вручную на прялках из шерсти местных овец. Турки считают себя основателями ковроткачества. Историки, однако, утверждают, что ковер – изобретение древних кочевников. Пришедшие в Западную Азию тюркские племена лишь унаследовали давнее искусство и довели его до совершенства. Средневековые ковры можно увидеть в Музее исламского искусства в Стамбуле. Экскурсовод Айше утверждает, что самые старые ковры-килимы сохранились с XIII века. Самые ранние сельджукские ковры найдены в столице сельджука в городе Конье. Они простые и грубые, с четким геометрическим орнаментом. На коврах птица или зверь, отличительный племенной знак, который был у многих тюркских племен. Позже в орнаменте ковров появляются изображения живых существ и фантастических животных, дракона или птицы феникс. У каждого ковра свой символический цвет. Красный, например, означает богатство, зеленый – цвет рая. Желтый защищает от неудач, голубой – цвет величия и благородства. Начиная с 15 века, турки отправляют ковры в Европу, где в то время появилась мода и спрос на товары экзотического Востока. Турецкие ковры в европейских церквях на картинах старинных мастеров, например, у Гальбейна. Английский король Генрих VIII был страстным коллекционером турецких ковров. Начав покупать их, он уже не мог остановиться. К сожалению, когда король охладел коллекции, все 800 турецких ковров сгнили на сырых камнях королевского дворца в Хэмптон-Корте. В султанских дворцах, напротив, за коврами был особый уход. В каждом дворце имелся человек, чья должность так и называлась «ковровый». Он следил именно за состоянием султанских ковров. По словам историка и археолога Невзиха Башгелена, любитель роскоши султан Абдуль-Хамид в самом конце XIX века основал ковровую придворную фабрику вблизи Стамбула. Турецкие султаны нежились в гаремах с кальяном во рту, а в это время сотни мастериц ткали для султанского дворца ковры по специальным эскизам. На фабрике работали молодые девушки и женщины, которые творили настоящие чудеса. Присутствующий на коврах тюльпан был самым любимым символом султанов. Он означал силу и мощь османов. В домашних условиях тщательно окрасить шерсть было очень трудно. В каждом квартале был специальный красильщик. В сельских районах бродячие красильщики криком предупреждали о своем приходе. Профессия красильщика сохранилась поныне. Мехмет Али – хозяин небольшой красильной мастерской в Стамбуле. Для окраски ковров в некоторых мастерских используют натуральные красители. Они дороги, но прочны на века. Шафран дает желтый. Грецкий орех тоже подходит, однако у него темноватый оттенок. Красную краску до сих пор получают из корней марены. При разной концентрации марена окрашивает шерсть в красный, фиолетовый, оранжевый и даже желтые цвета. Окрашенные растительными красками ковры особо ценят современные коллекционеры, которых называют охотниками за коврами. Антиксакак – улица, где продают самые старые ковры в Стамбуле. Маленький потертый коврик здесь может стоить сотни тысяч долларов. Хозяин одного из магазинов ковровщик Атагюн определяет возраст ковра по запаху. Ко мне часто приносят современные ковры, выдавая их за старинные. Однако анилиновые красители невозможно спутать с натуральными.
Ковры, покрашенные синтетическими красками, издают неприятный химический запах. Натуральные краски могут сохраняться веками и пахнут травами, морем, лесом, лугом и солнцем. Беспечно ожидая хана, вокруг игривого фонтана, на шелковых коврах они толпою резвую сидели, писал Пушкин. Каждый такой шелковый ковер стоит в стамбульском магазине не меньше 15-20 тысяч долларов. Однако современные турчанки предпочитают покупать именно шелковые ковры, которые считаются лучшим приданым невесте на свадьбу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Жилищный кодекс, который позволяет выселять людей на улице, который не решает никак проблему недоремонта, повышения тарифов, вот это вот людей возмущает.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов стать братьями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.